Я помню, когда я был молодым верующим, мне было лет 18, однажды я прочитал в Евангелиях такой стих, что Иисус говорит: если вы будете иметь веру даже с горчичное зерно, и вы скажете горе сей, вернись в море, будет вам. Я не знаю, пробовали ли вы или нет, но, знаете, молодой верующий, он же все воспринимает как есть буквально. Я помню, я как раз в тот момент учился в академии, прямо напротив, на Малой Земле, и я так вышел и решил попробовать. И решил помолиться. Я выбрал одну из гор, которая была вот прямо напротив в виду. Выбрал место, куда ей нужно будет вернуться. Немножко так закрыл глаза и помолился. Так, гора в море. Ну, естественно, ничего не произошло. Ну, я опять читал Евангелие, думаю, Иисус не мог ошибаться, значит, я что-то неправильно понимаю. Либо у меня веры нет, даже с горчичное зерно, либо что-то не то здесь. Это сейчас, когда я уже вырос, я понимаю, слава Богу, что Господь не отвечает на такие молитвы. Потому что просто вот мое такое безрассудное отношение, если бы действительно, представьте, что произошло, если бы взяла эта гора и посередине нашей бухты вот туда вверглась. Куча людей лишилась бы работы, потому что порт был бы непригоден. Гора намного выше, чем глубина нашей бухты. Да? Возможно, кто-либо погиб. И сейчас я понимаю, слава Богу, но этот текст все равно не давал мне покоя. И читая послание Иакова в 5 главе, мы с вами читаем нечто подобное. Там написано так, 5 глава, 16 текст. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Скажите, вы тоже видите в этом тексте, что Иаков призывает нас молиться? Вы видите то же, что и я, что здесь он сравнивает нас с Илией и говорит, что посмотрите на Илию. Илия был похож на нас, человек. Значит, если и мы будем молиться усиленно, значит, будет происходить нечто подобное. Скажите, вы тоже это видите? Или нет? Народ Божий. Ну, похоже, да, что он сравнивал. Он же не просто так говорит, где-то, когда-то Илия там был. Но это Илия, он же не как мы. Он, наоборот, сравнивает нас с Илией и говорит, Илия был похож на нас. Значит, и мы можем молиться, и наша молитва может иметь подобную силу. А кто-нибудь пробовал с погодой экспериментировать? Я вот признался честно. Скажите, кто-нибудь пробовал вот так молиться? Да? Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на эту историю и увидели, а в чем же тогда сила этой молитвы? И что мы можем делать, и почему наша молитва может быть подобной молитве Илии? Потому что если мы не посмотрим на то, что происходило в его жизни, мы не поймем. Давайте обратимся к 3 книге Царств, 17 главы. Мы будем читать три главы бегло. 3 книга Царств, 17 глава. Начинается такими словами. «Сказал Илия фисвитянин из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». Сильная молитва соответствует слову Бога. Это первое. Сильная молитва соответствует слову Бога. Люди представляют себе пророков как некоторых предсказателей, которые смотрят в будущее и предсказывают то, что будет. И это отчасти так. Ветхозаветные пророки действительно говорили о будущем. Но большая часть их внимания и взора была обращена в прошлое. Пророки не с пустого места предсказывали что-то. Что делали пророки? Они смотрели в основном в книгу Второзакония и сравнивали то, что написано во Второзаконии, с тем, что происходит сейчас. А мы знаем, что в книге Второзакония Бог дает обещание. В случае, если народ будет исполнять завет, и что будет, если народ не будет исполнять завет? И в книге Второзакония, знаете, когда вы подписываете договор, иногда бывает, что прячут важные пункты, которые не хотят, чтобы вы увидели, мелким шрифтом где-нибудь, вы потом попадаете. Так вот, Господь не мелким шрифтом, а очень четко и ясно в 28 главе говорит, что будет с вами, народ Божий, если вы будете исполнять завет? Вот какие будут у вас привилегии. И там же написано, что будет с вами, если вы перестанете исполнять этот завет. Вы заключаете сейчас договор. Вот некоторые выдержки из 28 главы. Давайте 28 глава, с первого текста я потом несколько из них прочитаю. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать голоса Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. Придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если ты будешь слушать голоса Господа Бога твоего». И затем мы наблюдаем перечисление всех благословений. Что будет в поле, что будет в твоей семье, что будет с экономикой твоей, что будет с войной, когда на тебя придут враги. Посмотрите на 12 текст. «Откроется тебе, откроет тебе Господь сокровищницу свою, небо, чтобы она давала дождь земле твоей во время свое». И дальше идет перечисление благословений. 15 текст. «Если же не будешь слушать голоса Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять, вот какие проклятия на тебя придут». И посмотрите на 24 текст этой главы. «Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль. Прах с неба будет падать на тебя, доколе не будешь истреблен». Пророк Илия живет во времена, когда народ оставил Бога. Причем он не просто забыл Бога или перестал в него верить. Народ обратился к чужому божеству, к языческому божеству, и в столице, и во всех городах начинают устраиваться вот такие собрания, которые поклоняются не Богу, а Ваалу. Илию это раздражает, потому что он истинный поклонник Бога, он не может это терпеть. И когда он читает книгу Второзакония, он говорит: «Господи, ну не может же быть так, чтобы ты оставишь это просто так. Ты же обещал. Ты же сказал, что если мы, как весь народ, отвратимся от тебя, нас будет преследовать проклятие». Поэтому он смотрит на то, что происходит во время его жизни, и смотрит Слово Божие. Чуть-чуть раньше в Царстве, в 16 главе, писан, кто был Ахав, кто это был за царь. Ахав с 29 текста 16 главы. «Воцарился над Израилем в 37-й год Асы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Аврия, над Израилем 22 года. И делал Ахав, сын Аврия, неугодное пред очами Господа более бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватого, он взял себе жену Иезавель, дочь Ефраала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу, поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии, и сделал Ахав дубраву. И более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева». Ваал был божеством, которое отвечало за плодородие. А Ваала рисуют, представляют в виде либо быка, либо человека с бычьей головой, который в руке держит молнию. Ваал был тот, кто давал дождь. Именно с дождем, с тем, что дождь регулярно падает на землю, хананеи связывали благосклонность Ваала. Поэтому Илия неспроста выбирает дождь, поймите. Это не просто, вот как у меня было, желание просто что-то испытать. Он понимал, Господь обещал, если мы как народ отвергнем его, он будет нас наказывать. И он понимает, что народ верит в ложь. Они верят, что дождь, который регулярно падает на землю, это божество, которому мы поклоняемся. Поэтому Илия выбирает дождь. Он говорит: «Господи, ну не может быть так. Ты совершишь свой суд. И ты 100% выберешь именно это, чтобы показать». Понимаете, сильная молитва, она основана на Слове Божьем, на понимании Слова Божьего. Это не наши похоти, не наши желания, которые мы хотим просто с помощью Бога исполнить. Мы видим то, что Бог будет делать. И мы начинаем присоединяться к этой молитве. Мы не вынуждаем Бога что-то делать. Мы присоединяемся к Его воле. Посмотрите на молитву «Отче наш». Какие первые три просьбы в этой молитве? Первые три просьбы в молитве «Отче наш» – это то, что Бог будет делать независимо от того, будем мы молиться или нет. «Отче наш небесный, да светится имя Твое». Если вы даже не будете светить имя Божие, оно все равно будет прославляться. «Да придет Царствие Твое». Мы ни на секунду своими молитвами не приблизим приход царства. Господь знает время, Господь знает срок, когда оно придет. Зачем же тогда нам молиться этому? «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Все и так происходит по суверенной воле Бога. Нет ничего, что могло бы удивить его. Так зачем тогда нам молиться? Мы молимся не потому, что мы этой молитвой приближаем это. Мы молимся, чтобы наше сердце начало понимать и соответствовать и желать. Вы навряд ли сегодня встали утром с такой молитвой. Господи, я очень устал. Приходи скорее. Правда, я так жду. Правда, так хочется, чтобы ты сегодня пришел. Но если мы начнем каждый день в своей молитве осознанно молиться, не просто с заученной фразой, а реально молиться так: Господи, я очень хочу, чтобы ты быстрее пришел. Моя душа жаждет. Знаете, что начнет меняться? Начнет меняться наша жизнь. Начнет меняться наши отношения, наши решения, наши мысли, наши траты, наши поступки. Это мы начнем изменяться под волю Божью. А не воля Божья начнет изменяться под нас. Сильная молитва, она соответствует Слову Божию. И поэтому, прежде чем Илия произнес пророчество о дожде, в его сердце сформировано четкое понимание того, что Бог собирается сделать. Нам не сказано в этом тексте, что это Бог сказал Илии произнести это пророчество. Мы это увидим чуть-чуть позже. Но первое условие действенной молитвы – это понимание воли Бога. Второе. Сильная молитва отвечает за свои слова. Сильная молитва отвечает за свои слова. 17 глава с первого текста. И было к нему, со второго текста. «И было к нему слово Господне. Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить. Вороном я повелел кормить тебя там. Он пошел и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, хлеб и мясо по вечеру. Из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, и не было дождя на землю». Во-первых, пойти в лицо, сказать царю такую дерзкую фразу, это требовало смелости. Мы с вами живем в то время, когда говорить то, что думаешь, требует смелости. И ты будешь платить за то, что ты говоришь то, что думаешь. Сейчас уже не то время, когда можно было говорить что угодно во всеуслышание. Ты будешь платить за свои убеждения. Пойти к правителю и сказать ему такую фразу требовало огромной смелости для Илии. Поэтому эта молитва, это убеждение, оно должно было быть подтверждено его действиями. Это сейчас просто сажают за решетку, за неправильные фразы, некорректные, высылают из страны. Тогда просто снимали голову, просто убивали человека. Во-вторых, Илия понимал, что ему придется после этой фразы прятаться много лет. Потому что его будут искать все службы безопасности царя и все негодующие земледельцы, которые будут видеть в Илии проблему. Они будут его искать, чтобы найти его и заставить его вернуть дождь. Можно по-разному относиться к современным диссидентам. Мы знаем, Сноуден прячется сейчас, Ассанжа нашли. Но эти люди, вступая на свой путь, они понимали, что их будут искать. Они понимали, что им придется прятаться, их найдут, и они противостоят самым могущественным государствам в этом мире. В-третьих, Илия обрекал себя на голодные годы. Понимаете, над Илией не ходило облако и не падал дождь на него. Он понимал, если я сказал, что не будет дождя по всей земле, значит, его не будет везде. И мне также придется страдать, как и будут страдать все люди вокруг. Бог отправляет его сперва в ущелье, где он прячется, затем этот поток высыхает, и Илия отправляется в дом вдовы. Чтобы мы все понимали, вдова во времена Илии, вдовы, это самый бедный, незащищенный слой населения. Бог говорит: я позабочусь о тебе, Илия, но будет трудно, и тебе в том числе будет трудно. Илия своей молитвой ставит себя в уязвимое положение. Я вспоминаю свою магистратуру, когда один из преподавателей, приехавший к нам преподавать, а учились пасторы, руководители миссии, деноминации, то есть это люди, которые управляли. И вот вышел один из преподавателей, в основном баптисты учились. И вот он вышел, и он начинает всех нас грузить, что мы не пользуемся силой Божьей. Он нам проповедует и заставляет нас чувствовать виноватым, что мы не молимся об исцелении, что мы не пользуемся силой Божьей, читает все эти тексты. И я смотрю так, напряглись братья. Вот. И вот один мой знакомый, хороший друг, он встает с задней парты и говорит: значит так, у меня вообще нет никаких сомнений в том, что Бог способен это сделать. У меня больная спина, я дочь не могу держать на руках, потому что у меня реально проблема. Обращался куда не могу. Значит, я сейчас выйду на кафедру, и вы помолитесь обо мне. И я требую, чтобы вы сделали то, о чем вы сейчас нас учите. И он просто пошел, он даже не спрашивал, он взял и пошел. И вот эти там 20-15 секунд было видно, как преподаватель начинает немножко переживать. Он говорит: братья, сестры, мы сейчас будем молиться за исцеление нашего брата, и мы будем верить, что Господь может исцелить, хотя мы понимаем, что если Господь, ну, не хочет, ничего не произойдет. И все: ну так мы также верим. Зачем ты нас? Понимаете, настоящая молитва, настоящее убеждение, оно и живет так, как говорит. Оно не просто провозглашает, а потом говорит: ну, у тебя веры мало. Настоящая молитва требует посвященности, и она отвечает за свои слова. Это отличается от современных чудотворцев, которые не страдают за свои молитвы. Они, наоборот, на этом богатеют. Они делают себе имя, делают себе деньги, а когда они молятся над человеком, и у человека ничего не происходит, они обвиняют его, они говорят: это твоя слабая вера, это не я, это не мои проблемы. Сильная молитва соответствует Слову Божью, и сильная молитва, она отвечает за свои слова. Ты начинаешь жить так, как ты молишься. Третье. Сильная молитва – это не эгоистичная молитва, это не молитва о себе. Нет ничего удивительного, когда мы умоляем Бога о себе. Ну, мы любим себя, мы эгоисты. Когда мы начинаем молиться сильно-сильно, усиленно о другом, это говорит нам о том, что нам сейчас не мы важны. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его стала так сильна, что не осталось в нем дыхания. Она сказала Илии: что тебе и мне, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. Он сказал ей: дай мне сына твоего. Взял его с рук ее, понес в горницу, где он жил, положил на постель и воззвал Господу и сказал: Господи, Боже мой, неужели ты и вдове, которой я пребываю, сделаешь это зло, умертвив сына ее? И, простершись над отроком трижды, он воззвал Господу и сказал: Господи, Боже мой, да возвратится душа твоя в отрока сего. И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока в него, и он жил. Илия взял отрока, свел его в горнице в дом, отдал его матери и сказал Илия: смотри, сын твой жив. Сказала та женщина Илии: теперь-то я знаю, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина. Чаще всего наши молитвы строятся из двух частей. Первая часть – это список благодарностей. Мы приходим: Господи, благодарю Тебя, что Ты меня любишь, что Ты заботишься обо мне, Ты даешь мне все необходимое, защищаешь меня. Затем мы переходим ко второй части молитвы. Это список наших просьб. Господи, а вот теперь мне нужно вот это. Вот обычно наша молитва. Просто представьте себе, что ваш ребенок, каждое утро вставая, садясь с вами за стол завтракать, говорит: мама, папа, я вас очень благодарю за то, что вы меня кормите, за то, что вы меня отправили в хорошую школу, что у меня есть сотовый телефон, и я вечером могу смотреть мультики. Сегодня мне нужно будет сделать уроки, помогите мне, пожалуйста. Мне нужно будет еще деньги на проезд. И вот каждый день у вас утром один и тот же разговор. И благодарю вас, мама и папа. Не чувствуете нечто формального такого, да? То есть я бы некомфортно себя чувствовал, если бы мой ребенок разговаривал у меня только вот такой фразой. Первая часть нашего разговора: благодарю тебя, это хорошо. Вторая: вот что мне нужно. Мы хотели бы каких-то настоящих разговоров, когда наш ребенок делится своими мечтами, своими страхами, просто может спросить: мама, папа, как у вас дела? Вот что такое молитва, общение с Богом. И Илия знает, что такое молитва. Посмотрите на его молитву. Это не просто просьба, это крик, крик ребенка, крик дитя Божьего. Который: Господи, да что ж такое, неужели-то и этой-то женщине будет плохо? В этой молитве есть эмоции. В этой молитве показано, что Илия не обращается к Богу только, когда ему что-то нужно или когда он хочет поблагодарить. И заметьте, женщина говорит именно тогда, что я теперь вижу, что ты пророк. Как-то странно, масло льется, мука не исчезает, и это для нее не показатель того, что это пророк Божий. Неудивительно. Для нас бы это было бы чудо. Но именно тогда, когда она слышит молитву Илии, видит его отношение с Богом, она говорит: теперь я понимаю. Ты настоящий пророк. Ты действительно пророк Божий. Четвертое. Сильная молитва прославляет Бога, не молящегося. 18 глава, 1 текст. «По прошествии многих дней было слово Господне Илии в третий год: пойди и покажись Ахаву, я дам дождь на землю. И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии». Наступает момент, заметьте, когда не Илия решает дать дождь, а Бог решает дать дождь. Говорит: Илия, все, заканчивается, теперь тебе нужно опять идти к Ахаву, ты будешь молиться, но я буду действовать. и Илия начинает идти. И Бог решает устроить эту показательную порку местному божку. Он выбирает, во-первых, гору Кармил, где гора Кармил для хананеев была троном Ваала. Именно эта гора, где часто тучи, где гром часто бьет в эту гору. Там считалось у филистимлян, у финикийцев, что Ваал там, там его трон. Он говорит, теперь ты идешь на гору, созываешь всех пророков Ваала, зовешь туда царя и зовешь туда всех представителей колен Израиля. Мы там устроим состязание. Именно там, где они считают, живет Ваал, где его трон, мы покажем, кто на самом деле дает дождь. И Илия говорит, он встречается с Ахавом и говорит, собирай всех пророков, мы устроим соревнование. Мы покажем, кто на самом деле есть Бог. Дождь, гром и молния – все это приписывалось Ваалу. И Бог говорит, именно это мы выберем для того, чтобы показать, кто истинный Бог. Илия позволяет жрецам Ваала устроить представление, чтобы мы понимали, что религия Ваала, Ваал был таким богом, которого можно было задобрить. Им можно было как-то управлять. Вы могли пожертвовать его много, подкупить его, заставить его делать. Поэтому религия Ваала была религией, чем больше ты Ваалу дашь, тем больше ты рассчитываешь, что он тебе даст. Это такие. Религия Бога Яхве была другой. Ты мог отдать все и не получить ничего. По крайней мере, в данный момент. Ты должен был просто идти верой, веря, что Господь о тебе позаботится. Ты не мог никак контролировать Бога. Поэтому культ Ваала заключался в том, чтобы всяческими действиями, обилием жертв, криками, всяческими ритуалами подвигнуть его что-то сделать. Илия говорит, вы первые, ребят. Выстраиваете жертвенник, кладете туда жертву, но не подкладывайте огонь. Посмотрим, потом я сделаю. Куда ударит молния, тот и Бог. Согласны? Согласны. Так и делают. Они беснуются. Илия над ними издевается. Илия был такой пророк с юморцой. Он говорит, давайте. Представляете, вот они, у них ритуал такой, священное действие. А он начинает глумиться над ними. Говорит, тихо, очень тихо что-то. Он, наверное, заснул, его надо немножко погромче. Давайте, покричите погромче. Он издевается над ним. Потом он вообще как богохульствует в их понимании. Он говорит, вон и в туалете. У нас есть эта фраза, он задумался. Да? Это задумался. Но мы с вами, ну, на Кубани так. Я пошел во двор. Это означает, я пошел в туалет. Или я пошел, ну, моя бабушка говорила, до витру. Я пошел до витру. Значит, туалет на улице, там ветерок, значит, я пошел в туалет. И вот эта фраза означает, что он призадумался, означает, что он, наверное, сидит в туалете, закрыл дверь и не слышит. То есть он издевается над ними, он выводит их из себя. Затем ничего не происходит. Когда уже наступает вечер, он говорит, хватит, теперь посмотрим, кто настоящий Бог. И он говорит народу, ну, хватит, может быть, сидеть на двух стульях. Фраза «хромать на оба колена» у евреев и означала «хватит, выберите себе, какой Бог». Если сейчас Бог покажет молнии, то следуйте Ему. Нам очень важна эта молитва, потому что она и раскрывает смысл, суть взаимоотношений или с Богом. 3 Царство, 18 глава, 36 текст. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал, «Господи, Боже Авраамов, Иаков, Израилев, да познают сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что Я, раб Твой, сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь. Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и обратишь сердце их Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, народ пал на лицо свое и сказал, Илия, Илия, Господь есть Бог. Народ одновременно кричал и имя Илии, и провозглашал, что Господь, Господь есть Бог. Где здесь желание Илии? Давайте. Где здесь план Илии? Где здесь его молитва? Ее нет. Илия делает то, что Бог сказал ему сделать. Он говорит, я раб твой, сделал все по слову твоему. Господи, теперь покажи же себя ты. Да познает этот народ, что ты Бог. Видите, его молитва, она прославляет Бога. Она не с тем, чтобы сделать Илию великим пророком. Не с тем, чтобы он скакал по сцене, прыгал, привлекал себе внимание, и все потом говорили, какой он крутой. Она прославляет Бога. Она делает только то, что сказал Бог. Кто-то сказал так, мы в молитвах просим сделать то, что Бог никогда не будет делать, вместо того, чтобы делать это сами. И мы пытаемся делать то, что нам не подсильно, вместо того, чтобы молиться об этом Богу. Наша молитва перевернутая. Мы молимся Богу о том, что должны делать сами. И мы делаем сами то, что должны бы отдать только Богу. Сильная молитва прославляет Бога. И последнее. Сильная молитва доверяет результат Богу. Мы все рисуем себе собственную картину того, как Бог должен ответить, и что бы означало, вот Бог услышал меня. Да, и рисуем себе. Но она не такая. Чаще всего она не такая, как будет на самом деле. И теперь вот он, триумф Бога на горе. Царь-свидетель чуда. Все старейшины, которые собрались и представляют израильский народ, они поклоняются и говорят, точно, все, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И Илия думает, что наконец наступило пробуждение. Вот оно, Господь явил себя. Вот сейчас народ вернется к Богу. Но вместо того, чтобы вернуться к Богу, не просто ничего не происходит. Илии приходит черная метка от Иезавели. Она говорит, сутки не пройдут, как ты будешь мертв. Все становится на круги своя. Ахав опять под ее влиянием. Старейшины, которые кричали, Господь есть Бог, куда-то разъехались. Народ не обратился. И Илию накрывает сильнейшая депрессия, разочарование глубокое. Он опустошен, он духовно опустошен, он отдал последние силы на горе, он физически измотан. Он уходит в пустыню, оставляет своего слугу, чтобы его не нашли. Не берет с собой ни воду, ни еду. Это означает, что он решает покончить жизнь самоубийством. Он уходит в пустыню, это верная смерть. То есть он не выберется назад. Он ложится под кустом и говорит, Господи, хватит уже. Я не могу, правда. Замерь, я один такой остался, забери мою жизнь. То есть, видите, он очень разочарован. Он не понимает. Он сделал все. Он-то ожидал свою картинку, как будет, а Господь делает все по-другому. И что делает Бог? Он посылает ангела, кормит Илию, потом говорит, иди на Синай. 40 дней Илия топает к Синаю, затем он прячется в пещере, и там Бог решает милости свои показать ему, как на самом деле он действует и в чем его план. 19 глава с 1 по 4 текст и с 8 по 18. Бог показывает Илии, что он не вот в этих всех фейерверках, он действует по-другому. Богу не нужно себя проявлять, вот так величественно показывая, чтобы изменить нацию. Не нужны эти представления. Говорит, Илия, ты хотел изменить нацию, у тебя получится повлиять всего на 3 людей. Говорит, ты помажешь 2 царей и оставишь после себя. Люди будут делать мою работу. Причем они будут делать работу не по возвращению народа ко мне, а по его уничтожению. Они будут разрушать. Они будут уничтожать, уничтожать, уничтожать. Пробуждение, о котором ты мечтаешь, оно дальше, намного дальше. Ты его не увидишь. Совсем скоро Илию заберет на небо огненная колесница. Но Илия останется для всех евреев последующих идеалом пророка. Мы знаем, что ориентиром для царей был Давид. Моисей представлял закон. А Илия стал ориентиром для всех-всех последующих пророков. По Илии мерили пророков. Евреи называли во времена Иисуса Библию «закон и пророки». Так они называли. Так вот, закон это был Моисей, а пророки это был Илия. И именно Илия с Моисеем приходят на горе Преображения, встречаются с Иисусом и рассказывают ему о том, что его ждет. То есть, Слово Божье встречается с Сыном Божьим и говорит ему. Илия останется для верующих последующих поколений идеалом пророческого служения. Илия был человек, подобный нам, написано. Но для того, чтобы наша молитва была такой, как у Илии, нам нужно быть не только ему быть подобным нам, а нам нужно быть подобным ему. А это, как видите, тяжелый путь. Это путь жертвы, это путь подчинения себя Слову Божию. И если вы пройдете этот путь до конца, ну вы точно не будете просить так безумно, чтобы гора вверглась в море или чтобы дождик покапал на вас, когда вам жарко. Вы будете не собой движимы, не своими желаниями. Мы будем движимы волей Божьей. Вот тогда, возможно, Бог начнет творить что-то удивительное. Но результат все равно будет не такой, какой мы хотим. Его картинка, она отличается от нашей. Вот такому Богу мы поклоняемся. Вот такому Богу мы верим. Хотите иметь такую молитву? Следуйте этим пунктам. Сильная молитва, она соответствует Слову Богу. Сильная молитва, она отвечает за свои слова. Сильная молитва, она прославляет Бога, а не молящегося. Сильная молитва доверяет результат Богу. Давайте помолимся.